В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте разговор с маэстро Владимиром Федосеевым. Только что в Перми завершился фестиваль, посвященный творчеству Владимира Федосеева, художественного руководителя и дирижера Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Маэстро представил третью сюиту и пятую симфонию Чайковского, ораторию Сергея Прокофьева «Иван Грозный», а также концерт для скрипки с оркестром и фрагменты сюиты «Пять дней и пять ночей» Шостаковича. На закрытии фестиваля Владимир Федосеев и Пермский оркестр представили царскую невесту Римского Корсакова. В Пермь я не попала, зато Владимир Федосеев согласился стать моим собеседником, и для меня огромная честь встретиться с любимым дирижером. В нашем разговоре принимает участие супруга маэстро, музыковед-сотрудник оркестра Ольга Доброхотова. Красивая они, надо сказать, пара, вот где она полная гармония и инь-янь, то есть мужского и женского начала. Но спрашиваю я Владимира Федосеева, что больше всего беспокоит руководителя огромного коллектива.
Что окружающая среда вредно действует на психологию артиста, тем более на молодого артиста. Хотя, в общем-то, я не могу жаловаться. У нас оркестр особый, и кто не дирижировал, кто не приходил сюда, все благодарились, как у вас такая обстановка приятная. Игра. Так оно и есть. Но я просто боюсь, что это все вот скоро кончится, и вот мы немножко будем ощущать эту внешнюю всю агрессию. А мы занимаемся очень благородным делом. Наш оркестр самый спрашиваемый в Европе. Мы много играем.
Ольга Ивановна, но ведь молодые музыканты приходят в оркестр после музыкальных школ и институтов. Значит ли это, что что-то упущено в самом воспитании?
Конечно, потому что институт, высшая школа, средняя школа – это часть общей жизни нашей. И я думаю, что это не столько проблема, о которой Владимир Иванович сейчас говорил, не столько проблема текущего дня, сколько проблем перспективы. Вот что страшно, потому что кто приходит и с каким отношением, даже не к оркестру, а к профессии, они смотрят на себя как не на творческих людей, которые пришли сюда создавать искусство. Они пришли сюда зарабатывать. Они считают, сколько грант президентский, сколько зарплата. И начинаются разговоры, те, которых вообще никогда в оркестре не было. Все жили ведь дружно в самые трудные времена. У нас все ценности понизились, я бы сказала, до материального такого прагматичного взгляда на все. И вот это беда. Я, например, никогда в жизни не видела, чтобы скрипач играл во время репетиции, заложив ногу за ногу, на ногу. И вдруг пришел этот мальчик, сел на первой репетиции и играет, заложив ногу. Вот, хотя он пришел из консерватории, хотя он пришел от хорошего педагога, хотя он неплохо играет, он прошел конкурс. Но вот в этом вольность, которая ни в какие рамки не укладывается. Наш оркестр состоит из разных поколений.
Самый молодой 22 года и 78.
А 78 – это какой инструмент?
Это виолончель, это концертмейстер наш. Он проработал 50 лет в этом оркестре. Замечательный музыкант, играет и пишет, и много записей делал. Но это очень хорошо, когда вот взрослые музыканты учат молодых. Преемственность такая замечательная вещь. Допустим, у контрабасовой группы все от одного педагога. В виолончельной группе практически он концертмейстер своих учеников. Я сторонник таких и молодых, самых молодых, но талантливых, которые принимают вот все, что здесь создано, всю традицию и продолжают. Именно традицию. У каждого оркестра есть свои традиции, свой почерк, своя игра, своя задача, допустим. У нас задача создать свой гомогенный, красивый тон оркестра, чтобы он звучал красиво. Потому что технически все музыканты готовы, все консерваторцы играют, пыль из глаз идет, все. А вот создать теплый тон, который разговаривает с публикой. Вот это мы добиваемся и пытаемся удержать. Это наш оркестр как бы узнаваемый. Даже по радио. Правильно. Были и раньше такие оркестры. Они сейчас уже все ровные. Уже не знаешь, где хорошие, где Очень хороший.
Стерильная такая глобализация.
Стерильная,
когда
да,
все как
да.
один.
Да, и уже отсюда сокращение репетиций, уже не нужны нам репетиции, вообще и дирижеры нам не нужны. Просто бросают инструменты и становятся за пульт, и все, играют, потому что считают, что это профессия легкая.
Владимир Иванович, а вот дирижер, это странная такая штука. С одной стороны, это вроде бы похоже на режиссера в театре. То есть человек берет партитуру, то есть классический текст, ну или современный в любом случае текст. Он читает его, интерпретирует каким-то образом. Дальше он собирает вокруг себя коллектив, который под его руководством излагает его версию текста. Но режиссер никогда не виден публике. И в его голову яйца тухлые в случае чего не полетят. Они рухнут прямо на актера. А дирижер, он же одновременно и исполнитель.
Ну, видите, режиссер тоже виден же, когда он в конце выходит, его работа. Но дирижер – это особая профессия. Но многие говорят, что нельзя научиться дирижированию. Можно научиться махать или как бы чисто ремесло. Но ремесла нет. А без ремесла художник не станет. Так что вот здесь ремесло. Ну и, как, конечно, загадочность. Вот были дирижеры великие, такие как Фуртвенглер, как Караян. Ну, из последних уж совсем мой самый такой любимый дирижер Карлос Клайбер. Конечно, я много взял от Евгения Александровича Мравинского, который не был мой прямой учитель, но я следовал за ним, как он служил этому искусству. Вот это для меня это самое главное. Я много перенял у него. А сейчас много стало любителей, которые мешают, так сказать, карты для слушателей. То есть они дирижируют, но они просто вымахивают метроном или дирижируют свою музыку, которая у них внутри, а оркестр тут ни при чем.
Самовыражение в первую очередь.
Да. Ну вот, это проблема большая нашего обучения. Как бы у нас исчезли педагоги настоящие, вот учителя, которые были великие, Мусин в Ленинграде. У нас был мой учитель Гинзбург Лео Морщ, это все. Ну вот, а потом у нас все исчезло, и сейчас уже, так сказать, каждый музыкант может стать и своим, так сказать, авторитетом. Есть такое слово «авторитет». Есть великие музыканты-исполнители, он имеет авторитет. Но он, когда стоит за пульт, все ему прощается.
Владимир Иванович, а вот в чем все-таки свобода дирижера? Об этом я тоже очень часто думаю. Скажем, текст, написанный на бумаге, будь то самый великий драматург, да, Шекспир, кто угодно. Он все равно он позволяет делать паузы там, где мне лично хочется, да? Читать поэтический текст, как прозаический, а прозаический, как поэтический. Купюры делать огромные, масштабные. Ну, то есть там есть свобода. Менять темп, ритм, все что угодно. Но вот партитура. Ну, в ней же вроде бы все написано. А тем не менее...
Ну, у каждого дирижера свой взгляд. Ведь есть странные вещи, даже малообъяснимые. Создатель музыки – это композитор. Правильно? Дирижер – это проводник этой музыки и частично своего «я», своего отношения. Вот такой случай, если как объяснить. Чайковский написал пятую симфонию. Продирижировал и провалился. Провалился, сказал, что эта музыка плохая и все такое. Ну что, 5 лет она пролежала. И потом Никиш, венгерский дирижер, через 5 лет взял эту симфонию. Она стала с тех пор на пьедестале. Значит, сам создатель не мог исполнить. То же самое в современном мире. Там Хачатурян любил дирижировать. Тоже вставал за пульт и проваливал свои сочинения. Раз Шостакович присутствовал на его репетиции, Шостакович говорит: «Арамчик, скажи, ты дирижируешь или машешь?» Он говорит: «Машу, машу, Дима». То есть, ну, были люди такие, они понимали, что они машут. А ведь сейчас и не признаются даже, что машут. Конечно, есть самородки такие, ну, тот же Тосканини на виолончели играл, потом кто-то заболел, встал, это такие исключения, это очень редко. Ремесло надо получить благодаря учению, конечно, занятию, а потом уже это развитие таланта. А есть технари, которые замечательно все делают, как бухгалтеры, все четко-четко, но там нет другого. Сочетание и того, и другого, и третьего, и, конечно, ощущение современного дня. Ведь музыка живет, она в продолжении многих лет, и она меняется, естественно, меняется те же ноты выглядят по-другому. Они как бы раскрываются тебе совершенно какими-то другими сторонами.
Получается, что с одной стороны мы не хотим пускать того, что происходит за стенами, потому что там, ну, скверно, да, то, о чем мы в самом начале говорили. Но с другой стороны, для того, чтобы эту классику играть как то, что сейчас происходит, для этого вроде бы нужно слушать, что происходит. Вот как тут...
Нет, если мне эта музыка не нравится, не по душе, я могу слушать музыку хорошую, даже в эстрадном плане, там, или национальную музыку негритянскую, чистую. А то, что уже вторично, второсортно, это уже слушать не надо, просто проходить мимо. Другое дело, я живу в современном мире, и общаясь с музыкантами, общаясь с музеями различными, современным искусством, я получаю вот эти какие-то дополнительные взгляды на эту же музыку, на эту. Для меня Пятая симфония каждый раз это открытие. Я открываю те же ноты, они никуда не деваются, но для меня она новая становится. И Бетховен. Бетховен самый современный композитор, на мой счет, самый современный, потому что он неожиданный. У него ни одной симфонии нет повтора. Он колоссальный человек. Если взять нашего современника Шостаковича, он тоже ведь время идет, и он все время развивается. Куда ни взглянешь, все время ощущение чего-то новизны, чего-то свершившегося, чего-то не свершившегося еще. Гениальная музыка, она живет в бесконечном пространстве, как бы.
Это вот было, например, такое, что какое-то сочинение казалось вам трагическим или скорбным, а потом вы вдруг расслышали в нем что-то совершенно иное, просветленное и уводящее от трагедии, тоски, скорби, или наоборот?
Если я прочитаю там «Войну и мир» в 5 лет, я ничего не пойму. Что-то пойму, только такое внешнее что-то, так, кто кого убил или что. А чем дальше, я все время для меня раскрывается. Так и музыка. Вот вначале, когда был молодым, только начинающий, конечно, я все высвечивал в таких тонах оптимистических. А на самом деле вообще музыка вся, она больше трагическая. Даже у Моцарта, кажется, он светлый такой. Нет, там везде есть нотки трагические. Штраус, Йоганн Штраус, казалось бы, тоже есть. То есть вообще настоящая музыка, она больше трагична. С возрастом понимаешь, что ты был неправ, и что ты там веселился в финале Пятой симфонии Чайковского или Шостаковича, а там праздник бесовских сил.
Ольга Ивановна, а у вас тоже так? Я обожаю Четвертую симфонию Шостаковича. И она мне раньше казалась, ах, вот такая замечательная, свободная, импровизационная, вот он ищет формы, но он свободен, и нас учит. Или, в общем, тоже так приблизительно. А потом, только потом, много-много лет спустя, я поняла, какая трагедия стояла за этими поисками. Он чувствовал, наверное, Дмитрий Дмитриевич, что вот эта четвертая симфония, она последняя из его свободных высказываний. Вот ведь потом чувствуешь это, не читаешь нигде, это не написано. Но вот потом он заключается жизнью и самим собой в определенную классическую, можно сказать, какую-то форму. И эта форма уже определяет замкнутость какую-то. А вот четвертая, она вся там. Поэтому там каждый десятый такт он рыдает, каждый десятый такт сомневается. И, конечно, это только с опытом жизни, я думаю, приходит. И тогда получается какое-то соединение души с печалью, наверное. Может быть, поэтому.
Владимир Иванович, скажите честно, физически профессия дирижера. Вот когда смотришь из зрительного зала, то кажется, что вообще это просто очень тяжелая работа, просто физически тяжелая работа, потому что человек в течение очень длительного времени, ну, во-первых, он просто стоит, что не каждому дано, потому что, сами знаете, позвоночник. Плюс к этому человек должен одновременно удерживать во внимании, ну, я не знаю, десятки самых разнородных факторов, начиная с кашля в зале. При этом многие дирижеры все-таки работают до, ну, совсем преклонных лет.
Да, это профессия.
Что такое? Что такое? Вы как-то физически изначально рождены дирижеры такими крепкими мужчинами? Или?
Нет, ну, руки у меня не устают. Ноги, может быть, иногда устают, когда в опере я дирижирую, там стою 3 часа. В принципе, если неправильная постановка руки, если они не свободны, это так же, как у скрипача или виолончели, если не свободно, то он может заболеть даже. И есть дирижеры, я знаю, которые именно из-за того, что неправильно, они просто час продирижируют и дальше не могут. А от дирижирования я не устаю. Голова устает, потому что собранность нужна, концентрация, знать все, где, что, как.
Но в смысле дирижерского дела, вот что дает длинный век дирижеру?
Но чувства притупляются.
Нет, наоборот. С возрастом становишься еще богаче, и твоя душа требует все время поиска какого-то. Вот это, наверное, дает возможность тебе не стареть. Это вот не позволяет
сникнуть,
да.
Просто мои наблюдения всей моей жизни, я много дирижеров видела, знала и за рубежом, и здесь. И мне кажется, что музыка отдает энергию свою тому, кто ей отдает свою энергию. Вот я, например, наблюдаю, просто если самый близкий пример Владимир Иванович, иногда после такого концерта, там мезо солей, мезо Бетховена, уже, ну, казалось бы, что только вот только приди, сядь, ляг, наоборот. Вот это такое наполнение получает Владимир Иванович от концерта, что наоборот, казалось бы, что он сейчас встанет к пульту, еще раз с удовольствием это сочинение продирижирует. И иногда даже спрашиваю, может быть, тебе за пульт встать и сразу же продирижирует второй раз? И главное, что это возможно. И откуда это берется? Только от самой музыки. Вся жизнь другая, она остается за скобками.
Владимир Иванович, вот спиной вы чувствуете, в каком состоянии находится слушатель? Зал, вы как-то вообще его учитываете? И если чувствуете, то сильно ли меняется вот это ощущение зала во времени?
Да, это я чувствую именно спиной. Ты когда это начинаешь чувствовать, что зала нет, как бы, так ты становишься ответственен за все, что ты производишь. Значит, у тебя так слушают, что не дышат. Оно по-разному проявляется. Иногда с первых минут, с первых секунд, иногда чуть позже. Но, в принципе, есть такое состояние, когда ты смыкаешься с залом. И вот тогда наступает тот акт дирижирования, слушания и игра оркестра. И оркестр это чувство передается сразу. Ты полностью находишься с музыкой и больше ничего не слышишь и не видишь.
А вот когда дирижер работает в оперном театре, он должен работать с вокалистами или это практически отдано на откуп хормейстерам?
То есть это обязательно. Вокалисты – это они проводники идей дирижера, как и музыки. И все. К сожалению, эта ситуация сейчас меняется. Это очень плохо и страшно, и трагично, что режиссер делает и отвлекает певцов от музыки, отвлекает своим действием, развлекает публику. И отвлекает и публику. По-моему, надо собирать какие-то мировые какие-то конференции, где будут присутствовать режиссеры, дирижеры, директора театров и ставить этот вопрос. Потому что тогда вообще опера может закончиться. Я уже сам стараюсь сделать в концертном исполнении, потому что меня никто не мешает. Я не против современной постановки, но все должно идти от музыки, то есть от первого источника. Я делал замечательные постановки «Осуждение Фауста» с Гарри Купфером. Это современная постановка, совершенно, но все идет от музыки. Ранкони, да, Ла Скала, сказка о царе Салтане. А когда музыка зачеркивается, история зачеркивается, все зачеркивается, и актеры, они не могут петь, допустим, в такой позиции, сидя, лежа или где-то еще на какой-то лестнице, вот это все не учитывается. И все можно перенести, допустим, какую-то старую оперу, Риголетто, перенес в Лондонский театр, сделал современный, но не все как в музыке. Все оставил так.
Вместо Герцога в современной мафиозе. И ничего не поменялось, и замечательно опера звучит.
А если, знаете, я встречался со многими, когда Сусанин со своими детьми пьет водку, я ему говорю, водки не было в России в это время. Он не знает. А что же было? Я говорю, была брага там всякие, но водки не было. И книг тоже не было, он там читает, Иван Сусанин. Так что вот такие режиссеры, они просто необразованные.
Владимир Иванович, а, ну, грубо говоря, юридически, кто важнее в оперном театре?
Дирижер.
Дирижер,
конечно. Были такие периоды, был период до революции, были примадонны. Потом был период дирижеры, когда появились великие дирижеры. Вот он и... Попробуйте у Краяна что-нибудь там, или там у Фуртвенглера. Вот они. Был период тоже длинный. А сейчас настал период режиссеров. Вот уже дирижеры как бы ни при чем тут. А режиссер вот все делает. До встречи с дирижером он и не встречается с ним. Он просто делает свой так спектакль. К сожалению. Ну, вот мы дошли и в том же Зальцбурге. Страшные вещи, да и с Моцартом издеваются. Но уж я не говорю о русской музыке, там вообще все, любая опера русская, это либо на помойке Борис Годунов, там как бомж. И Моцарт Дон Джованни тоже, пожалуйста, на автобусной остановке. Или там Русалка, Дворжика, там бордель. Подводные. Ну и все. Вот это режиссеры. Вот сейчас время режиссуры, так сказать, и никто их не может остановить.
А ну вот вы, например, договариваетесь о постановке, да?
Да.
Вы подписываете какой-то контракт или договор, вы приходите в театр, вы занимаетесь своей частью, а потом встречаете режиссера, и вы понимаете, что то, что он предлагает, не имеет к музыке ни малейшего отношения. Вы что-то вольны изменить?
Ну да, я настаиваю и спорю иногда до скандала, и иногда он соглашается. Так что он вроде соглашается, а когда в процессе работы, он все-таки это делает. Так. Иногда к стыду своему я вынужден вот видеть это все. Вот сейчас у меня был Борис Годунов. Вроде бы договорились до всего, до того, а потом стало все. Опера для слепых. Почему? Потому что публика говорит, я глаза закрываю, слушаю музыку, а на сцену я не смотрю. Вот так мы прозвали опера для слепых.
Это где?
В Цюрихе.
Владимир Иванович, а что будет вот на юбилей? Вы готовите какую-то специальную? Ну, понятно, что готовите, но в нее будут входить те произведения, которые оркестр играл в течение там каких-то лет?
Да, конечно, мы хотели бы какие-то концерты вот из программ бывших главных дирижеров. У нас было 5 очень знаменитых музыкантов, какую-то программу сделать. Конечно, мы бы хотели поездить по России, побывать в городах, где нас ждут очень сильно. Вот мы сейчас были в Риге, и совершенно для нас был сюрприз. Мы боялись. Оказалось, что просто революция. Они все скачали. Сейчас получили приглашение в Ригу. В любое время приезжать в оперный театр. Видите, что делает музыка. Вот в юбилей мы бы хотели посетить много городов. Там, той же Сибири, где нас очень любят и ждут. Мы же часто довольно, если финансово как-то это оправдано. Хотя мы очень мало требуем, лишь бы только дорогу оплатить. Но это большое счастье для нас играть, для вот эти вся культура, она не в Москве сейчас и не в Санкт-Петербурге, а вот там и публика там есть замечательная. Мы когда были в Киеве еще до этих дурацких времен, взяли на абордаж театр, а в Казахстане, в Алмате, там просто окна разбивали студенты, чтобы попасть. Москва еще не все. Как раз в Москве это все и творится, мне кажется, не то, что надо.
Я спрашиваю Ольгу Доброхотову, что означают для нее слова «большой симфонический оркестр».
Для меня это музыка, как организм. Вот все его части включены в создание музыки. А вот большой симфонический оркестр – это действительно такой исполнительский организм. Они увлеченно играют. И это дает, конечно, свои результаты. Может быть, это от того, что в течение стольких лет вот этот союз дирижера и оркестра, он настолько естественный, стал и настолько плотным, много хороших оркестров, но вот в БСО есть какая-то своя душа, свои отношения с музыкой. Такой был иностранный концерт здесь, в котором участвовали лучшие скрипачи мира. И Цукерман, и Хилари Хан, и Джоша Белл, все. И вот, ну, уже такие мастера, и такой высочайший класс, и такие, как бы сказать, люди, которые неординарные, а такие музыканты с большой буквы. И все они хотели вернуться в этот оркестр. И видно было, что это не комплементарное такое желание, что это были на самом деле такой порыв артистический. И вот это, наверное, самое ценное. Потому что все-таки оркестр и вот его деятельность, я не хочу сказать творчество, отделить творчество от жизни. Вот его жизнь не стала прагматичной, несмотря на очень тяжелые условия работы музыкантов. Все-таки они материально очень мало обеспечены, и они ездят, они знают, как живут музыканты других стран, других оркестров. Конечно, это все так, но никто еще не дрогнул, потому что в сердце вот есть такое вот место еще вот музыкальной культуре симфонической. И вообще, вы знаете, я простите, что я, может быть, на другую тему, но я хочу вам сказать, что сейчас симфоническая культура, как ни странно, вот в нашей стране это, ну, это нечто устаревшее, совсем уже ненужное. Для кого это элитная культура? Она вот, мы сейчас, у нас демократия, мы масса, мы там должны демократично смотреть на все. А я думаю, что это сейчас самая необходимая культура, потому что она совершенно естественно интернациональна. И она совершенно естественно в каждом слушателе, будь то в России, в столичном городе, в провинции, будь то в другой стране, она совершенно естественно привлекает к какому-то единому мышлению, и, может быть, даже единому чувству. Но ведь от чувства мышления-то и потом произрастает первично чувство, а потом уже думаешь, боже мой, вот это ведь об этом, вот это как это так, это меня тоже касается. И я наблюдала, какая реакция на выступление оркестра в других странах. Это гигантская дипломатическая работа в области культуры. Симфонический жанр – это один из самых таких сейчас, вот как бы сказать, общих жанров. Это очень свободное внутри искусство. И вот эта свобода как раз ценна. Вот она и приводит к свободе общения. Мне так кажется, я не знаю. Может быть, я эгоистична.
Я разговаривала с руководителем Большого симфонического оркестра маэстро Владимиром Федосеевым и музыковедом Ольгой Доброхотовой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанюс.ру. What the Iranian regime must understand.